Тема проповеди, на которой я сегодня хотел бы говорить и рассуждать, так бы сказал я, стать Божьим жилищем. До меня брат говорил о том, как стать Божьим детем, о том, что каждому человеку, кто хочет иметь отношение с Богом, должно родиться свыше, и для этого совсем не надо многого. Нужно поверить. Написано, что верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. Но когда мы говорим о том, чтобы человек мог стать Божьим жилищем, то здесь возникает уже другая ситуация. И за основу я хотел бы взять из книги «Псалтырь», 131 псалом, и выборочно некоторые стихи я буду читать. Но прежде чем буду читать, задам вам такой вопрос. Как вы считаете, Бог желает покоя? Странненький вопрос вообще-то, да? Если бы я сказал, есть у Бога покой или нет, было бы легче. Но я говорю о том, желает ли Бог покоя. Сразу встает вопрос, разве его у него нет или не достает, или Бог в панике находится, или в страхе? Вот такой вопрос пусть у нас будет сейчас немножко в голове. Но через стихи Писания я хочу, чтобы мы увидели, что Бог желает покоя. Почему? Будем говорить об этом дальше. Исаия 66 глава, 1 стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Значит, Бог задает вопрос Израилю и говорит, где место моего покоя? 131 псалом, которым я сказал, прочитаем два стиха, 8 и 14. Псалмопевец говорит, «Стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего». 14 стих сам Господь говорит о Сионе, «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Мы привыкли думать и понимать, и в принципе правильно понимаем, что Господь дает нам покой. И мы цитируем Матфея 11 главу, 28 по 30 стих, где Иисус говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это так естественно, это так понятно, когда в нашем таком непредсказуемом, тяжелом, бушующем мире человек нуждается в какой-то опоре, защите, и Господь говорит, «Я могу тебе его дать». И всякий, кто обращается к Нему с верой, мы слышали, становится Божьим детем, обретает этот покой в Господе. Но Библия показывает нам и вторую сторону монеты. Что-то происходит такое в духовном мире, по какой-то причине Бог открывает свое сердечное желание иметь покой. И во всех этих местах, которые я прочитал, речь идет о доме. Бог говорит, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Или здесь написано, покой мой навеки, здесь вселюсь. Мы знаем, что самое спокойное место, которое мы с вами можем найти, обычно в нормальной обстановке, это наш дом. Это не вокзал, это не подвал, это не скамейка в городском саду. Самое прекрасное место – это дом. И даже не в самых радушных гостях, согласитесь. Как бы нас хорошо не приняли, как бы прекрасно нас не уважали, все равно вот чуть-чуть нам чего-то не хватает, чтобы полностью расслабиться. Да? Есть правда, которые умеют расслабляться в гостях полностью, но мы их начинаем воспитывать потом. Нельзя в чужой холодильник заглядывать, вот, нельзя, значит, вот так себя вести, как будто бы ты дома. Вот, и в целом любой более-менее воспитанный человек все равно у самых лучших друзей имеет определенную такую какую-то границу, какую-то такую часть, что полноценного покоя он не испытает. Но другое дело, мы пришли домой. Все, мы плюхнулись на нашу кровать. Расправили, не расправили, в одежде ли мы или уже переоделись, все, покой. Никто не может осудить нас, никто не скажет, что за бескультурье такое. Вот это состояние покоя, которое мы испытываем дома, приходим с поездки, возвращаемся с работы или с гостей жили этих, и вот это наше блаженство, ощущение покоя. Я не говорю об отдельных случаях, когда дома ждет там кого-то пьяный муж или дети, бунтари и так далее. Я говорю о такой более-менее нормальной обстановке. И Господь, когда говорит о покое, Он тоже говорит о доме, о том, что Он почему-то ожидает от людей, что они построят Ему дом, здесь на земле будет какое-то место, где Господь будет обретать покой. Чего же не достает Господу? Почему обитающий в неприступном свете, всемогущий Бог, которому нет ничего невозможного, ищет, как будто бы ему чего-то не достает? Ищет место, где он может обрести покой. И Ветхий Завет, к сожалению, не смог его этим обеспечить. Когда люди пытались строить храмы, Господь говорит: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Какой дом вы можете построить для меня?» И эта проблема решается в Новом Завете. Мы читаем послание к евреям, когда апостол писал, который послание это говорит: «Дом же его – мы». Ефесянам 2:22 апостол Павел говорит: «Вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Это же послание, 3 глава, написано: «Веруй вселиться Христу в сердца ваши». Иоанна в 14 главе Иисус говорит: «Кто соблюдет слова мои и возлюбит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и мы придем к нему». И что сотворим? Обитель, то есть место обитания, жилище. Вы знаете, чем отличается покой, который Бог дает нам, от покоя, который мы можем дать Ему? Покой, который Бог дает нам, он напоминает, когда отец или мать берут дитя на руки. Вот дитя чего-то испугалось, или дитя ушиблось, или дитя болеет, и вот родители берут на руки, и дитя чувствует в руках родителей себя абсолютно спокойно и безопасно и приятно. И уже, я не знаю, как, всегда бывает, но еще у меня 6 лет старшему сыну, он все еще хочет быть на руках. Я не знаю, когда это заканчивается, прекращается желание, вот. Но я чувствую, что он тяжеленький уже такой немножко. И когда еще вдвоем или втроем, там, это в основном для фотографий так на мнение сидят. Вот, это желание пока еще не прекратилось. Не знаю, когда закончится, наверное, когда уже он сможет поднимать меня, а не я его. Покой, который Господь дает нам, это ощущение безопасности. Мы слышали сегодня также об этом. Он наш Отец, заботится, воспитывает нас. И Бог говорит: ну сколько ты будешь мучиться? Ты живешь без всякой опоры, защиты, без всякого покровительства в этом злом, жестоком мире, где все ищут друг друга съесть и уничтожить. Приди ко мне, я дам тебе покой. Покайся в своих грехах. Зачем позволять этим ничтожным вещам, этим скверным поступкам разделять тебя от чудесной, надежной опоры? И человек кается перед Богом: прости меня, Господь, и ощущает, испытывает и принимает этот божественный покой. Что может дать человек Богу? Это тот покой, который дети могут дать родителям. Апостол Иоанн говорит в 3 своем послании: для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Покой, который дети могут дать родителям, или церковь может дать Богу, это покой, исходящий от нашего послушания Ему. Когда родители знают, что их дети не идут на запретные территории, когда родители знают, что дети возвращаются домой вовремя, и если не возвращаются, они стараются позвонить или предупредить об этом, то сердце таких родителей спокойно. Они знают, что их дети не любят заглядывать в казино, не идут в компьютерные клубы, они не общаются с людьми, которые могут нанести им моральный и физический вред, и тогда родители спокойны. И нашему Богу доставляет покой то, когда Его дети ходят Его путями, ходят в истине, когда Его дети послушны Ему, любят Его и отдаются Ему всецело. И я хочу посмотреть один пример, он записан в послании Филимону. Там единственная глава, кто читал это послание, знает, о чем здесь идет речь. Апостол Павел ходатайствовал за одного беглого раба, который сбежал от Филимона, попал в тюрьму, там уверовал, и теперь Филимону Павел пишет и просит, чтобы он его помиловал и принял. И вот интересные слова записаны в 20 стихе. Прочитаю даже 19 стих. «Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу». То есть, если был какой-то ущерб, если этот беглый раб что-то украл, причинил какой-то убыток финансовый, Павел говорит: я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Дай мне, брат, воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе, надеясь на послушание Твое, я написал к Тебе, зная, что Ты сделаешь и более, нежели говорю». Когда мы читаем послание к Филимону, я думаю, что здесь, может быть, как нигде в других местах, в характере апостола Павла ярко проявляется характер Божьей милости, характер Божьего сердца. И вот смотрите, у Павла было беспокойство. У него было беспокойство о том, как у этого господина сложатся теперь отношения с новообращенным, когда-то беглым и негодным рабом. Сердце Павла беспокоится. И Павел говорит Филимону: «Филимон, успокой мое сердце». Каким образом? «Дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Будет хорошо, если ты простишь ему эту вину». Павел не просит для того, чтобы Филимон пополнил его кошельки. Он просит за другого человека, но ставит и представляет это как личную просьбу, потому что в жизни Павла беда другого человека была как личная беда. Убыток другого человека был как личный убыток. Боль другого человека была как личная боль. И поэтому Павел говорит, как будто бы что-то нужно было лично ему. Говорит: «Филимон, дай мне воспользоваться от тебя. Успокой мое сердце». Сердце нашего Господа обретает покой, когда Он может воспользоваться от нас. Вся земля пользуется Божьими благами. Нет ни одного на земле человека, самого закоренелого грешника, самого отъявленного атеиста, который бы не пользовался Божьими благами. Не существует. Даже мухи пользуются Божьими благами. Птицы, которые летают, все на земле живет благодаря Господу. Но написано, что Господь ищет поклонников в духе и истине. Бог обозревает всю землю, написано: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Так мало людей на земле, от которых может воспользоваться Господь. Ежедневно в огромных количествах земля, человечество получает благо от Него. В еще больших количествах эти блага получают христиане. Но такой мизер, так что Богу приходится крутить этот земной глобус и день за днем смотреть, где же люди, которые могут его сердце отцовское успокоить, ходящие его путями, преданные ему всем сердцем, которые могут не только принимать, но могут и отдавать, которым Господь скажет: «Ради меня, от которого ты так много получил, и ты самим собой мне должен». Бог говорит, обращается к христианам: «Прости этого человека». Я говорю: «Нет». Бог говорит: «Я за тебя сына отдал, и у меня к тебе одна просьба. Разреши мне воспользоваться тебя». Христиан говорит: «Нет, я не могу простить этого человека». И Бог смотрит: одного попросил, второго попросил, третьего попросил, а они все говорят: «Нет». И Бог говорит: «Где место покоя моего? Где поклонники? Где те, для которых моя воля больше всего на земле значит? Где те люди, которых я приду, постучусь, и они мгновенно отворят и примут меня как самого лучшего и дорогого гостя? Где эти люди? Очи Господа обозревают всю землю. Обозревают, ищут. И несколько тысяч лет назад обнаружилась находка, когда Господь сказал: «Я нашел мужа, человека, по сердцу моему, который что? Которого желания я все исполню? Нет, который исполнит все хотения мои». Израильтяне кушали ману ежедневно, видели все эти казни, получали от Господа заступничество, Бог посылал им судей, спасение, уничтожал их врагов, и все это время Бог искал человека. А есть там, в Израиле, тот, который ему будет интересно, от чего я хочу? Если в этом Израиле, который ежедневно потребляет мои блага, есть ли там человек, которому интересно, что я думаю? И который бы задал один единственный драгоценный вопрос: «Господи, какова Твоя воля? Я ее хочу исполнить. Ты много сделал для меня, я много пользовался от Тебя, и все еще пользуюсь, и сейчас, в эту секунду мы дышим кислородом, который Господь дает нам. Мы сидим благодаря двигательному аппарату, который Господь укрепил в нас. Мы видим благодаря глазам, которые Бог нам дал. И наш желудок не сводит, потому что мы покушали сегодня, ноги утром и не голодные сейчас. И мы сидим и не спим, почему? Потому что Бог дал нам сон в эту ночь. И мы спали дома у себя, и там было тепло. Аминь или нет? Мы все это потребляли, И сегодня день и время, когда Господь смотрит, а кто может ему что-нибудь дать? Кто может успокоить его сердце? Где его покой? Где люди, которые могут стать домом для него? Вот это чудесное обетование, которое записано во втором послании к Коринфянам, сегодня частично оно цитировалось, 6 глава, конец главы 16 стиха. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». И начало 7 главы, 1 стих. Раньше не было глав, мы должны продолжать читать мысль. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования». Что за обетования? Бог говорит, вселюсь в них, Бог пообещал. Но наивно думать, что в день, когда мы с вами покаялись, есть религиозная, традиционная, протестантская формулировка «прими Иисуса в сердце». И она до того сводит наши взаимоотношения с Господом, что человек прошел вперед перед церковью и сказал: «Господь Иисус, води мое сердце», и он стал домом Божьим. Нет. Чтобы стать домом Божьим, нужно что-то произвести внутри себя. И Павел говорит, мы имеем обетование, что Бог желает вселиться в нас. И что мы должны сделать? Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Ефесяне, люди уже давно верующие, почему Павел молится за них, чтобы верой вселиться Христу в сердца их? Когда Иисус говорил о том, что Отец и Он сотворят обитель в христианине, в верующем человеке, Он не говорит, что произойдет это в день покаяния. Он говорит, кто возлюбит меня? Кто соблюдет мое слово? Это определенный процесс жизни. Это освящение. Это духовный рост. И есть момент, когда Бог смотрит на нас и говорит, этот человек возлюбил меня своим сердцем. Его сердце вполне предано мне. Сын мой, Иисусу Отец говорит, пойдем и будем в этом человеке жить. Он сделал все для того, чтобы я исполнил для него обещание, вселюсь в них. Этот человек поставил мою волю превыше всего. Он размышляет обо мне, он помнит обо мне во всех обстоятельствах жизни. И моя воля для него драгоценнее своей собственной. Мои намерения ему интереснее, чем его намерения. Мои цели для него значительнее, чем его собственные цели. Сын мой, пойдем, этот человек, Дух Святой, создал в нем жилище для нас. Ефесянам 2:22 написано, что мы созидаемся в жилище Божие как Духом. Знаете, в чем проблема? Когда коринфяне обращались в свое время к идолам, есть интересная там фраза. Я прочитаю ее дословно, когда апостол Павел говорил о дарах духовных. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Вот эту фразу я много лет не мог как-то втолкать себе в голову, что-то как-то звучит так, как бы вели вас. Но другой перевод говорит, «Вы ходили к безгласным идолам и были влекомы против вашей воли». Павел говорит, что за идолопоклонством всегда стоят духи. Духи нечистые. И духи нечистые никогда не действуют с человеком на добровольной основе. Духом нечистым важно взять власть над человеком. И человек начинает делать то, чего он уже не хочет, но он не может противостать нечистому духу. Мы же с вами созидаемся в жилище Божие каким духом? Духом Святым. И вот здесь-то у нас проблема. Как раз наша добровольность, которую Дух Святой ожидает от нас, и замедляет процесс строительства. Если бы нас строили нечистые духи, они бы быстро все построили. И они строят. Они строят профессиональных блудниц, павших наркоманов, маньяков. Они строят убийц. Они строят воров. Вкладывают в них интуицию, знать, где что лежит и как что открыть. Они созидают, и эти люди размножаются в огромном количестве, уже ненавидя свой образ жизни. Уже ненавидят этот грех, который они когда-то полюбили, но они ничего не могут поделать против. Их строят нечистые духи против их воли. Но созидание из нас, строительство из нас, Божьего жилища, осуществляется Духом Божиим. И этот Дух никогда не действует, когда ему есть препятствие. А мы эти препятствия создаем очень часто нашей ленью и нашей суетностью. И он не врывается, он не ломает двери. И некоторые христиане годами живут с одним и тем же беззаконием, или не способными наладить свои взаимоотношения с Богом, или не способными полюбить Священное Писание. И почему-то Дух Святой не ломает и не крушит. И гром и молнии не раздаются, и огромные валуны не падают с неба, чтобы раздавить и расплющить их за их медлительность в отношениях с Господом. Этого не происходит. Мы Духом Божиим созидаемся в жилище. И я возвращаюсь к 131-му псалму. Очень интересно здесь сказано. Вспоминают Давида, 131-й псалом. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его». Как он клялся Господу, давал обет сильному Якова. «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, то есть на кровать мою, домой не пойду и спать не лягу. Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Якова». Кто из нас может похвалиться такой решительностью? «Домой не пойду и спать не лягу, пока в моем сердце не будет дом для Господа». У меня есть крыша над головой, у меня есть теплая кровать, по батареям бежит отопление, горячая холодная вода, холодильник, микроволновка, чайник. Так все хорошо. Давид говорит, когда обнаружил одну ситуацию, к которой я еще вернусь, он говорит, я не лягу спать, пока не найду место Господу. Очень, очень значительная фраза. Человек ищет место Богу. Как будто бы кто-то пришел в наш молитвенный дом, зал уже заполнен, и служба порядка начинает выискивать место для этого человека. О чем это говорит? О том, что места мало. Так или нет? Не надо искать место, когда зашел, и тут три человека. Садись где хочешь. И то, что Давиду нужно было искать место Богу, жилище Богу, искать, это говорит о том, что такого места очень мало. Ной выпускает голубя из ковчега. 8 глава Бытия. И написано, голубь возвращается к нему, не найдя места покоя для ног своих. Библеисты, которые следят за датами, я этого не делаю, они говорят, что голубя этого Ной выпускал по субботам. Через 7 дней, то есть в одну субботу, во вторую субботу и в третью субботу, которая в будущем станет днем покоя для Израиля. В христианстве сегодня значение этого дня перенесено на воскресенье, когда мы ищем Господа. И, наверное, воскресный день, когда со сменой часового пояса по всей планете проходят богослужения. Особенным усилием этот голубь ищет место в церквях. Среди людей, которые произносят его имя, которые поют песни, упоминаемые о нем, слушают проповеди или проповедуют сами. И голубь прилетает и не находит места покоя для ног своих. Дефицит. Как было 6000 лет назад, 4000, 2000, Отец все еще ищет поклонников. Бог все еще ищет людей, которые могут доставить Ему покой, которые могут не только брать, а могут отдавать, которые не могут не только просить, но и спрашивать, Господи, в чем воля Твоя? И вот Давид был человеком, который встревожился. В нем самом Бог уже имел место. О чем переживал Давид? Он переживал о ковчеге. Мы читаем дальше. «Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима». О ком о нем? О ковчеге. Ефрафа – это Вифлеем. В детстве Давид слышал о ковчеге, знал о ковчеге. Пророк Самуил был в то время судьей Израиля. Господь был почитаем. Но мы открываем 1 Паралипоменон, 13 главу, 3 стих. И читаем. Давид говорит Израилю, перенесем ковчег Господа нашего, ибо во дни Саула мы не обращались к нему. 40 лет. И дальше здесь написано, мы нашли его на полях Иарима. Когда произошла война вы помните историю, и филистимляне захватили ковчег, знаете, да? Потом они все перепугались, что-то непонятное стало происходить, они его быстренько обратно от себя отправили, и израильтяне посоветовались, решили и оставили его в городе, который назывался Кириат-Иарим. И там приставили пару человек к нему. И здесь говорит псалмопевец: мы нашли его на полях Иарима. Ковчег, о котором мы с детства слышали, как о воплощении Божьего присутствия, о котором мы знали, что там Господь, Он восседает на херувимах, и это символ присутствия Божьего среди Израиля. Мы где нашли этот ковчег? На полях Иарима. И Давид говорит: мы 40 лет не обращались к нему. Если точнее, слово «обращались», здесь стоит еврейское слово «дараш», которое означает беспокоиться, искать, заботиться и разыскивать. 40 лет никто не заботился о ковчеге. Никто не переживал, где он находится, где поставили, там и стоит. И только один человек нашелся и говорит: как мы так можем делать? И вся трагедия Саула состоит в том, что этот человек не заботился о Господе и его желаниях. И видимым проявлением это было безразличное отношение к тому, что происходит с ковчегом. И как филистимляне отправили его, как он был в Кириат-Иариме. С тех пор Саул не пошевелил пальцем, чтобы что-то улучшить положение этого ковчега, как можем выразиться. Написано, когда Господь уже отступил от Саула, 1 Царь 28, 6, 7. «И вопросил Саул Господа, но он не отвечал ему ни через Урим, ни через пророка, не во сне». И тогда Саул говорит своим подчиненным: найдите мне волшебницу, я хочу вопросить через нее. Когда он обращался к Господу, я не прикидываюсь лингвистом, это все поверхностное знание. Когда Саул обращался к Господу, слово «вопросил», еврейское слово «шаал» означает «спросить». «Шаал» – «спросить». Он говорит: Господи, что мне делать? И тишина. Но когда Саул обратился к волшебнице, он говорит, чтобы вопросить, используется слово «дараш». Сильно искать, разыскивать. Это то, что сказал Давид, не было проделано по отношению к ковчегу. Мы не обращались к нему, мы не заботились о нем, мы не искали его. Когда Саул вопрошал Господа, он спрашивал. Когда же он обращался к человеку, он использовал гораздо больше усилий. Как часто бывает, что мы Господа спрашиваем, а за людьми гоняемся. Мы употребляем гораздо больше усилий совсем не в том направлении, в котором Господь ожидает от нас. Из-за того, что израильтяне 40 лет не обращались к ковчегу, они уже забыли, как обращаться с ковчегом. И когда они перевозили этот ковчег, они перевозили его на колеснице, и торжество праздника обратилось в горе, потому что погиб человек, прикоснувшийся к ковчегу, так как его везли не по уставу. Когда христианин перестает обращаться к молитве, он уже разучивается, как обращаться с молитвой. Когда человек перестает обращаться к Слову Божию, он уже не знает, как обращаться со Словом Божьим. Когда он начинает это делать, что-то происходит. Когда люди не ценят дары Святого Духа, когда они не говорят на языках, которые Господь им дал, они не обращаются к этому, они не знают уже, как обращаться с этим потом. Практики нет. Деградация духовная, печаль, усилия направлены не в том русле. Итак, мы видим человека, которого зовут Давид, который говорит: я не успокоюсь, пока не найду место Господу. 800 человек примерно здесь. А местов? Приходит Иисус в храм, торговля, всех разгоняет и говорит интересные слова: «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Иисус не просто сказал «домом молитвы», в одних местах просто «дом молитвы», у Марка, по-моему, написано «домом молитвы для всех народов». Торговля происходила на внешнем дворе. В этом дворе было единственное место, где должны были поклоняться язычники. И место, где должны были поклоняться язычники, было заполнено торговцами. Назначение храма. Еще когда-то Соломон строил храм и говорил: пусть приходят сюда иноплеменники и помолятся, ты услышишь их. Вот это место для иноплеменников было заполнено торговцами. Когда в нашем сердце нет места для Бога, там уже не остается места для людей. Левит и священник спешат в храм, и в их сердце нет места для Господа, и нет места для этого избитого, который лежит здесь у дороги. Потихоньку вытесняется из нашего сердца наши самые близкие и самые дорогие люди. Они там не находят уже места, им там уже тесно. Почему? Потому что так мало стало в нас Господа. Мы не дом для Него. Непонятно что. Когда Господь говорит в 14 стихе, «Это покой мой навеки, здесь селюсь, ибо я возжелал его, пищу его благословляя, благословлю». Мы пришли с вами в собрание. И проповедь, и пение, и молитвы наши, благословение от них, зависит не от того, кто как сильно больно постарался. В принципе, оно зависит от того, сколько места здесь дали Бог, вот в этом собрании. Дали много места, благословенная пища. Бог говорит, здесь вселюсь, здесь место покоя моего. Его покой всегда отразится на нас. Не дали ему места, не будет благословенной пищи. Мы можем сегодня думать над радикальными методами благовестия. Господи, как нам сегодня, вот в это трудное время, когда никто не хочет слушать, как нам проповедовать? Бог говорит, внешний двор освободите для язычников, забитый торговлей. Вы вытеснили меня, молитву вытеснили меня. Вытеснив молитву, вы вытеснили язычников. Они приходят сюда, внешний двор занят. Торговля, бизнес, цели. Не те, которые Господь желает, чтобы видели. Искание своего, осуществление своих желаний. И никто не думает, Боже, что ты желаешь, какие твои желания. Давид был человеком, который исполнит сколько хотений Божьих? Один, два, три. Все. Ну это же надо, это же фанатизм. Ну же нельзя так вот про себя забыть и все, что Бог желает. Для кого-то это фанатизм. Но Саул же был человеком, который начал выбирать Божьи хотения. Это буду исполнять, это нет. И он взыскал свои трудности, с усилием взыскал волшебницу, но не взыскал Господа. Если мы разделяем Божьи желания на части, есть желания, которые мы хотим исполнять, есть те, которые мы не хотим исполнять, мы никогда не станем домом для Господа. Мы никогда не станем людьми, которые Господь вселится спокойно, с радостью и будет обитать внутри них. Сейчас я проверю, все ли я сказал, что у меня записано. Если я сказал все, то мы будем молиться Богу. Удивительно. Есть три слова, синонима послушание, повиновение и подчинение. Кажется, все говорят об одном. Но у них есть разные грани. Послушание говорит о том, что мы должны слышать Бога и слушать Его. Подчинение говорит, образованное слово от слова «чин». Мы должны знать, кто есть Господь, кто есть мы. Никакой торговли, никаких споров. Господь намного выше по чину, чем мы с вами, неизмеримо выше. Нет даже меры, которой можно это измерить. И апостол Павел говорит нам, людям, говорит, кто ты, глина, что споришь с горшечником. Повиновение – это образованное от слова «вина», то есть всякий раз, когда Господь нам говорит и в чем-то упрекает нас. Мы повинуемся Ему, мы раскаиваемся перед Ним. Да, Господь, я виновен, я больше этого делать не буду. Вот это сердце, подчиняющееся, послушное, повинующееся Господу, станет местом Божьего жилища. Я не знаю, братья и сестры, заинтересовал ли я вас этой целью. Захотел ли кто-то стать домом для Господа? Это не просто быть детем Божьим. Детей Божьих очень много. И это благословенно, это честь и радость. Много детей, которые берут соску, кушают, берут хлеб с Божьего стола, находятся в Божьих объятиях, знают, как это наслаждаться. Но где дети, которые дадут Господу воспользоваться от них? Как мамочке или папочке приятно, когда вдруг дочка или сыночек, которому они всегда приносили чай, разогревали пищу, и говорят, мама, давайте я сегодня обслужу. Мамочки, кому так делали, а? Лес рук. Три сосны в лесу. Юноши и девушки, поднимите руки, кто знает день рождения обоих родителей ваших. Лес рук. Кто каждый год дарит родителям подарки? дети. 3 сосны. Уже 7 сосен. Вот этот момент переломный, когда происходит в наших детях что-то отрадное внутри, да, происходит? Всегда сыночки и дочки любили, чтобы мама сотворила им день рождения, подарок организовала, детей, все, посуда, тортик, свечки. Вот. И как-то вот, ну, вроде, ну, маме-то зачем день рождения? У нее, что ли, день рождения есть? Она же на кухне всю жизнь. Какой день рождения может быть? Какая торжественность? Она вот, вот эта раковина, и она, это вот одно. Зачем ее отрывать? Снимать с нее это, весь мокрый передник, что-то облекать в платье вечернее, там, свечки. Как же это не надо? Для нее это все чуждо. Но когда дети вдруг начинают видеть вот за вот этой растрепанностью маминой, да, за этими резиновыми перчатками у моечного аппарата, за этими пеленками, что там, оказывается, личность есть. И точно так же, как я хочу внимания, любви и заботы, моей мамочки уже там скрыто тоже внутри. И она ни от кого этого не ждет, да, как от своих детей. Бог говорит: отец нам, дайте мне воспользоваться от вас. Это духовная зрелость, когда мы начинаем думать не о своих желаниях, а о его. Помолимся.